Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, смотреть, как едет Москва в эти минуты. Срочное сообщение как раз по поводу движения. Это «Новая Москва». Как сообщает телеграм-канал столичной госавтоинспекции, грузовик в Новой Москве на 36-м километре Киевского шоссе влетел в двух мужчин, которые вышли на дорогу для устранения неисправности. Один человек погиб, второй пострадал. То есть две газели в крайней правой полосе. У них была буксировка, порвался трос. Они вышли, чтобы что-то с этим сделать. И вот, двигаясь в попутном направлении, больше груз совершил наезд на эти стоящие транспортные средства и находившихся на проезжей части водителя и пассажира одной из газелей. Как сейчас сообщают нам, на месте ДТП сотрудники ГИБДД, и движение запущено пока по двум полосам. Срочное сообщение. Следим за этим, следим за движением. Давайте посмотрим, что сейчас. 4 балла так оценивает ситуацию Яндекс. Нам на сегодня обещают пробок больше, чем вчера. Судя по прогнозам, 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и 7 вечеров нас ждет сегодня. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, желание еще 3 стран вступить в БРИКС. Называют Египет, Турцию и Саудовскую Аравию. Первая тема. А вторая тема сейчас это то, что происходит в Казахстане, или совсем скоро будет происходить. Президент этой страны поручил создать условия для релокации компаний, которые уходят сейчас с российского рынка. Вот это две темы в прямом эфире будем обсуждать. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Срочное сообщение еще, кроме этой аварии в Новой Москве. Делегация Москвы в ОБСЕ заявляет, что Запад делает все, чтобы не дать Киеву перейти к мирному процессу. Еще одно срочное сообщение, это я цитировал по ленте ТАСС, а теперь срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Здесь новое заявление Центробанка о международных резервах Российской Федерации. С 1 по 8 июля они снизились почти на 2,5% и составляют 572 миллиарда 700 миллионов долларов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Напомню еще раз, прямой эфир, значит, можно писать через СМС-портал или через Телеграм, можно звонить, можно слушать нас в радиоэфире в Москве и в Подмосковье, FM 94.8, можно смотреть и слушать в интернете через Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» или через социальную сеть ВКонтакте. Первая тема. Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС. Впрочем, не напрямую они сделали такое заявление, но, как пишут сегодня «Известия», президент международного форума этой группы Пурнима Ананд сделала такое сообщение. Она говорит, что решение это уже Китай, Индия и Россия, к примеру, обсуждают. Во время 14-го саммита лидеров БРИКС они об этом говорили тоже. Причем Ананд объявила, что все эти государства войдут, но войдут не одновременно. Обсуждения по Ирану, Аргентине, ранее об этих странах уже говорили, а теперь еще и по Саудовской Аравии, Египту и Турции можно ожидать в 2023 году на следующем саммите в Южноафриканской Республике, но тут даже даты этого саммита пока нет. Вадим Козюлин, научный сотрудник Института актуальных международных проблем в Дипломатической академии МИД России. Российской Федерации. Вадим Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, получается уже довольно широкий список. БРИКС всего Бразилия, Россия, Индия, Китай и, соответственно, Южная Африка. А теперь еще 5 стран. Что это значит для БРИКС?
Это повод для того, чтобы поразмыслить, в каком направлении эта организация будет развиваться дальше. Мы видим, что мироустройство сегодня меняется. Многие организации становятся не очень эффективны, ну, в частности, Большая Семерка, Большая Двадцатка. Мы видим появление каких-то новых образований. Соединенные Штаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе что-то формируют, Британия пытается что-то создать на территории Европы. Ну и БРИКС тоже размышляет о том, куда дальше двигаться. Какие-то есть наметки. Ну, в частности, мы можем увидеть, что, скажем, в религиозном отношении в БРИКС отсутствует мусульманская диаспора или арабский регион не охвачен, скажем так. В этом направлении уже ведутся определенные аналитические наработки.
Нет, я тут в данном случае, тут бы сначала понять, вот это резкое расширение БРИКС, не помешает ли этой организации, точнее ее эффективности?
И по этому поводу тоже есть сомнения. БРИКС организация молодая, у нее нет опыта расширения, поэтому я думаю, этот процесс будет происходить постепенно с анализом не только перспектив, но и достигнутых, ну, сделанных первых шагов, то есть всех разом принимать, скорее всего, не будут, будут принимать по одному и смотреть, что это придаст, какой, так сказать, дополнительный плюс образуется, а может быть, возникнет и минус. Минусы надо тоже учитывать.
Учитывая, кто входит в БРИКС сейчас по размеру, по значимости, вот эти кандидаты на вступление в БРИКС, как можно оценить их?
У них есть свои плюсы, свои минусы, у каждого свой. Ну, то есть экономический вес, есть демографический вес, есть политические предпочтения. БРИКС сама по себе очень разносторонняя организация. Мы можем увидеть, что здесь есть и коммунистический режим, например, Китай, и демократический, и Индия. Страны очень различаются по экономическому потенциалу. Но это обстоятельство можно воспринять с одной стороны как минус, а с другой стороны это разнообразие. То есть страна любая по размеру, по экономическому потенциалу может войти в БРИКС. И каждый найдется место, голос каждый должен быть услышан. Вот примерно такой принцип сегодня действует в БРИКС. Там нет лидера, там, кстати сказать, ведь нет и устава, даже нет пока центрального органа. Об этом тоже стоит задуматься, может быть, нужно такое создать. То есть организация, можно сказать, неформальная, созданная в интересах всех участников и не против кого-то сегодня, а в интересах всех.
Подождите, Вадим Борисович, но вот тут наш слушатель пишет, они такие разные, и все они вместе. Понятно, что это вообще не про это было исходно, но вроде как получается, про БРИКС тоже теперь так можно говорить. Но так ведь не бывает. Если вы такие разные, значит, вы все вместе по какой-то причине. Эта причина известна?
Изначально причина была проста. Кризис 2008 года показал, что финансовая система не рационально, не, ну, скажем, сформировано в интересах определенной группы стран, западных стран, конечно же. И первоначальный интерес стран БРИКС был потеснить МВФ, Всемирный банк, что, собственно, и удалось. Там более громко зазвучали голоса участников БРИКС, они получили большее участие в этих организациях, но потом эта цель отошла в сторону, и сегодня тут много разнообразных интересных проектов, начиная от экономических проектов, от кибербезопасности, от цифровизации.
То есть чего-то одного, чтобы всех участников БРИКС и кандидатов в участники БРИКС объединяло, сказать трудно.
Стремление использовать плюсы каждого в интересах всех. Вот, пожалуй, что объединяет БРИКС. И страны обмениваются этим опытом. Создается определенный пакет наработок, скажем так, технологий даже, которые предлагаются использовать любому участнику. И вот это вот достоинство, которым нужно дорожить, которое, пожалуй, сегодня отсутствует в других организациях. Вот что существенно. И вот когда мы говорим о расширении БРИКС, важно это сохранить с этим расширением, а не уйти в какую-то идеологию, скажем так. Ну, скажем, вот если Турция вступает в БРИКС, то тут появляется элемент присутствия страны-члена НАТО. Что это может привнести? Какой, так сказать, оттенок придать этой организации БРИКС? Затем я вижу, появляется новая составляющая в сотрудничестве, культурная, обмен опытом между городами, не только столичными, но и провинциальными городами, стран, которые входят в БРИКС. Это что-то тоже новое. И я вижу, что этот потенциал уже нуждается в какой-то формализации, в появлении штата сотрудников, которые постоянно этим заняты, международных чиновников. Может быть, и об этом скоро пойдет речь.
Спасибо. Вадим Козюлин, научный сотрудник Института актуальных международных проблем в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Юрий пишет нам через Телеграм. Интересно, какой выхлоп, конкретный результат? Пример, пожалуйста. То есть вы предполагаете, что примера нет, но тогда не очень понятно. Если это все настолько без выхлопа, тогда зачем эти страны, еще раз, это удвоение количества участников, зачем они тогда хотят вступить в члены БРИКС? Перед расширением нужно что-то тогда придумывать с названием, обращает внимание 530-й как раз на то, что БРИКС это всего лишь аббревиатура из названий стран-участников, а если туда добавляется еще как минимум 5 букв, то, а то рано или поздно абракадабра получается. Пусть приходит, чем больше у нас, тем меньше у них, пишет Панк 13-й. Но еще раз, вот если, например, Турция в БРИКС придет, станет от этого у них, говоря вашими словами, Турции меньше? Непонятно. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Пока дозваниваетесь, срочное сообщение. МВД Российской Федерации объявило в розыске еще одну участницу группы Pussy Riot, Анну Кузьминых. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на то, что они прочли в базе МВД Российской Федерации. Никаких уточнений, кроме дня рождения Анны Кузьминых, места ее рождения и того, что разыскивается она по одной из статей Уголовного кодекса. Статья, и это об этом тоже пишет агентство ТАСС, не уточняется. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Ну, мне кажется, что просто многие страны в мире поняли, что надо уже склоняться к Китаю. И, в общем-то, следующим, и, по-моему, в следующем десятилетии мы увидим, как Китай станет
страной. То есть это не захотели вступить в БРИКС, это захотели присоединиться к букве К из БРИКС.
Совершенно верно.
Понял.
Они присоединяются к будущему лидеру.
Они показывают будущему лидеру, что они уже сейчас понимают, куда все движется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Китай будет, конечно, может быть, экономическим, по статистике, вот, экономическим лидером, но, так сказать, политических лидеров будет, конечно, больше. Вот. Ну, есть семерка, как известно, да, и это важно и нормально, чтобы вот и Аргентина, и Индонезия, и вот 4 другие страны, включая Турцию, вступили бы в БРИКС. Это хорошее поле для сотрудничества. Потом это перенесется на площадку ООН, и голосования в ООН будут, так сказать, ну, например, для России более лояльными.
А почему вы решили, что это будет именно так? Мы говорим о том, что пока это все-таки более аморфное образование. Николай так пишет, что ему, это один из наших слушателей, что ему сообщение о желании вступить в БРИКС Турции и Саудовской Аравии вообще кажется смахивающим на фейк.
Да нет, ну пускай вступят. Опять же, это начиная от культурного сотрудничества и там между городами. И все страны, включая Турцию, саудитов, Индонезию, Аргентину, я говорю о том, что они будут лояльны России максимально.
А почему они будут лояльны России, если предыдущий наш слушатель, к примеру, говорил, что тогда уж скорее надо говорить о их лояльности Китаю?
Ну, вы знаете, нас интересует Россия. Тут, мне кажется, ну, а отношения России и Китая? Если грубо говорить, Китай тоже вполне лоялен России, и у нас тоже вполне хорошие отношения с Китаем.
Давайте тогда мы уточним, потому что сейчас наверняка кто-нибудь об этом напишет. Китай лоялен России или Россия лояльна Китаю?
Это обоюдная лояльность, и здесь главное сотрудничество.
Сотрудничество, понимаете? Не лояльность, вот главное. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, мы говорим, обсуждаем возможность существенного расширения БРИКС, исходя из сегодняшней публикации газеты «Известия». Она цитирует президента международного форума группы БРИКС Пурниму Анант, которая раскрыла планы государств, желающих вступить в БРИКС. По ее словам, помимо ранее объявленных стран, напомню, это Иран и Аргентина, в списке возможных кандидатов могут оказаться уже в ближайшее время Египет, Турция и Саудовская Аравия.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня пресс-служба президента Казахстана сообщила о том, что Касым-Жомарт Токаев поручил своему правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, которые уходят сейчас из России, с российского рынка. По мнению Токаева, эта релокация в Казахстане даст стране хорошие возможности для наращивания производства товаров. По словам Токаева, мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения Союза и не могут игнорировать потенциал 180-миллионного потребительского рынка. Он отметил, что сейчас наблюдается глобальная борьба за инвестиционный капитал. В частности, каждая вторая из почти 1400 зарубежных компаний приостановила деятельность или ушла с российского рынка, и теперь надо бы, по идее, создавать благоприятные условия. Токаев предлагает создать такие благоприятные условия для релокации именно в Казахстан. Речь идет, по словам Токаева, о наращивании производства товаров средних и верхних переделов. Токаев напомнил, что поручил также подготовить ряд инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, но тут же подчеркнул, что пока мало чем можно похвастаться. До этого надо сказать, что Токаев не впервые говорит о необходимости какой-то комфортной релокации рядом с Российской Федерацией в Евразийском экономическом союзе. Это предлагал Токаев уже в конце мая. Видимо, не пошло, и теперь он уже на теме Казахстана отдельно останавливается. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, какова вообще вероятность? Вот видите, Токаев сначала предложил всему Евразийскому экономическому союзу, а теперь уже говорит, да ладно, хотя бы нам в Казахстане, может быть, попробовать. Что-то не получается с этой историей? Это малореальная история, чтобы компании западные уходили, скажем, из России в Казахстан?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что привлечение в страну иностранного бизнеса – это достаточно обычная практика, к которой в разное время прибегали, в общем-то, почти все страны. Достаточно вспомнить даже, допустим, вот Россию 90-х годов. Это было время, когда всячески приветствовался приход зарубежного бизнеса. Другой вопрос, что привлекут ли эти призывы какие-то компании, это вопрос довольно сложный. То есть кто-то, возможно, и предпочтет разместить в Казахстане свои офисы, через которые там можно будет вести торговлю с Россией. Кто-то проигнорирует. Поэтому сейчас, вот на данном этапе, трудно оценить перспективы этой инициативы.
Тут главный ведь вопрос в том, насколько Казахстан, если он возьмет на себя главный удар, если так можно говорить, экономической релокации из Российской Федерации, может потом оказаться площадкой, с которой эти товары, которые вроде как уходят с российского рынка, на него вернутся обратно.
Ну, на самом деле это будет зависеть от того, как будут на практике трактоваться вторичные санкции. То есть если вот в случае размещения компании в Казахстане и активной ее торговли с Россией такого типа бизнес не попадет под вторичные санкции, ну, в общем-то, схема имеет право на жизнь. Вот это, по сути, такая вот форма, специфическая форма параллельного импорта. Но, с другой стороны, санкционный процесс очень быстро развивается, изменения происходят очень часто, и большой уверенности, что вот эта схема не вызовет каких-то вторичных санкций, пока нет. Поэтому, скорее всего, найдется бизнес, который просто попробует работать по этой схеме, и остальные будут наблюдать. То есть, если никаких негативных последствий для бизнеса не последует, то, в общем-то, почему бы и нет. Но если там подобная схема станет мишенью для каких-то дополнительных санкций, ну, от схемы придется отказаться.
Но в любом случае, все это может производиться для Казахстана. Я просто посмотрел сегодня, оказывается, к примеру, по-моему, в Тюмени уже существуют так называемые шоп-туры в Казахстан для того, чтобы купить те товары, которые в Россию официально не поставляются. Так вот, не получится ли так, что уже в ближайшем будущем, к примеру, за товарами из Икеи надо будет ехать в Казахстан?
Дело в том, что вот подобная идея, она имеет право на жизнь. Но важно понимать, что и население Казахстана радикально меньше российского, и объем потребляемых им товаров радикально меньше. Если вдруг, а это трудно сделать незаметным для международной статистики, у Казахстана очень сильно увеличится потребление каких-либо товаров, что будет косвенно указывать на то, что они перепродаются в другие страны, то понятно, что это привлечет внимание тех организаций, которые занимаются санкциями. И вот здесь открытый вопрос. Как к этому отнесутся? Нейтрально, либо же последуют какие-то ограничительные меры.
Но ведь такая...
Вот это самый сложный вопрос, который и вызывает наибольшие затруднения. В остальном же практика, когда даже некоторые российские фирмы открывали филиалы в Казахстане, в общем-то, она существует много лет. Особенно это характерно для пограничных областей, где в силу того, что в Казахстане несколько более мягкий режим налогообложения, некоторые, допустим, фирмы из Челябинской области открывали филиалы в приграничных казахских населенных пунктах.
Но все-таки, возвращаясь к словам из сообщения, которые говорит о неких заявлениях Токаева. По словам Токаева, мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения Союза и не могут игнорировать потенциал 180-миллионного потребительского рынка. То есть Токаев при этом все-таки говорит о рынке с учетом населения Российской Федерации.
Ну, опять-таки, можно провозглашать самые разные лозунги, но дистанция от лозунга до практической реализации какой-то идеи, она гораздо длиннее. И на сегодняшний день главный камень преткновения – это санкционная политика. Вот это новое явление, мы не так долго живем в условиях там, быстро меняющихся санкций, и во многом вот, жизнеспособность этой идеи будет зависеть от решений, как это принято сейчас говорить, наших западных партнеров.
Так, один из наших слушателей, Борис, обращает внимание на слова «это дает нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов». И Борис пишет: «А наши западные хозяева вообще когда-то позволят нам торговать товарами высшего передела?»
Ну, собственно говоря, а что нам кто-то мешает? В России просто по историческим причинам не очень велика доля предприятий этим занимающимся, но... Вот один из высочайших с этой точки зрения степени передела – это софтерная продукция. Потому что вот вся, весь софт – это с точки зрения вот, теории переделов – это самая-самая верхушка. Ну, в общем-то, в России не так уж и много, но существуют фирмы, которые этим занимаются. И существуют уже, в общем-то, не первое десятилетие. Поэтому вот эти мифы о том, что кто-то там кому-то что-то запрещает – это не более чем мифы. На практике просто конкуренция в тех сферах производства, которые находятся вверху цепочек передела, она гораздо жестче. И выдерживать эту конкуренцию весьма и весьма непросто.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций», был с нами на прямой связи. Обсуждаем заявление казахского президента о том, что там, в Казахстане, нужно создать условия для релокации компаний, которые уходят с российского рынка. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Панк 13 пишет: возможно, Токаев просто для Казахстана говорил, мол, все будет хорошо. Но почему же? Тут речь идет о, как бы, создать условия для релокации. Это вряд ли вот так запросто можно продать местному населению, как сообщение «все будет хорошо». Сообщить, что все приедут, начнут у нас это производить. Софт высший передел, да ладно, Борису кажется, что это другое. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит: ну с Беларусью же как-то это работало, ну прежде. Так прежде другая история была. И Сергей Хистанов, кстати, упоминал об этом, что это была досанкционная история. Теперь все работает несколько иначе. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает в городе, четырехбальные пробки. В эти минуты приходят срочные сообщения по поводу того, что Якутия на Ленский мост будет получать кредит. 1,5 миллиарда рублей, причем это не только кредит на Ленский мост, но еще и на энергоснабжение Якутска. Это срочное сообщение, которое сейчас приходит, цитирует ТАСС при этом сообщение с сайта правительства по итогам Президиума правовой комиссии регионального развития. Вот там говорят, что бюджетный кредит в размере более 1,5 миллиарда рублей получит как раз Республика Саха. Речь идет о строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе Якутска. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 июля, сейчас 16:35. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем следить за тем, как едет город, и продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Из срочных сообщений: Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выбрасывание мусора из автотранспорта. Напомню, это большой штраф, это для юридических лиц, но для физических лиц тоже таким образом штраф начинает действовать в Российской Федерации. Там, насколько я помню, для граждан штраф за выбрасывание вне того места, где мусор положено выбрасывать. За выбрасывание мусора из машины будет штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Но вот я смотрю в сообщении, которое только что пришло, как срочное. Тут не указано, с какого дня начинает действовать этот закон. Возможно, он уже опубликован на портале правовой информации и, возможно, действует как раз с сегодняшнего дня. Две темы, которые мы будем обсуждать. Жительницу Забайкалья признали виновной в смерти ребенка в результате нападения собак. Там, среди прочего, ее теперь приговорили к ограничению свободы, но ее лишили права содержать и разводить собак в течение ближайших 3 лет. Поговорим об этом. Так, значит, существуют какие-то инструменты, согласно которым человеку можно запретить содержать собак? Ну, к примеру. Первая тема, а вторая тема – это сегодняшние новости о том, что MVideo запускает продажу подержанных смартфонов, которые стоят почти как новые смартфоны. Как говорят, покупателям доступны только айфоны, причем в состоянии как новые. Какой перспективы вот такого рода вторичного рынка телефонов? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. В Химках начали открытый судебный процесс по делу баскетболистки Грайнер. Там контрабанда наркотиков, если кто не в курсе. И вот интересно, РИА Новости пишет: на открытый судебный процесс по делу Грайнер журналистов не пустили. Как им сказали, скоро придет секретарь. Тем временем судебный процесс уже начался. Следим за развитием этой ситуации. Еще обращаем внимание на новые курсы доллара и евро, установленные Центробанком. Они уже почти максимально близки друг к другу. На 15 июля доллар стоит 58.26, евро 58.34.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал работает для ваших сообщений. Можно писать через телеграм, можно звонить 7373948. Есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там можно новости читать, там можно смотреть и слушать то, что происходит в студии. В следующем часе еще и голосовать можно будет в этом телеграм-канале. Панк 13 говорит: с курами такая штука работает или с голубями, а то я бы запретил. Нам давайте хотя бы с собаками. Но это вот первая тема, с которой мы сейчас начнем. В Забайкалье произошла такая история. Женщина держала дома 13 беспородных псов. Она, как говорят формулировками правоохранительных органов, не принимала при этом мер по обеспечению безопасности других людей. То есть ее двор просто не был огорожен. Теперь ее приговорили к ограничению свободы на 1 год. Да, собаки убежали, напали на ребенка, ребенок погиб. Теперь женщину приговорили к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев и лишили права содержать и разводить собак в течение ближайших 3 лет. Александр Арутюнов, адвокат и доктор юридических наук, он к нам присоединяется. Александр Арташ, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Собаки этой женщины убили ребенка, и всего 1 год 10 месяцев ограничения свободы?
Я понимаю ваше возмущение, и, кстати говоря, я хотел бы выразить соболезнования родителям этого ребенка. Это, конечно, трагедия, это надо как-то переживать им. И я понимаю ваше возмущение, возмущение, наверное, родителей, да и вообще общества. Дело все в том, что она ведь это сделала неосторожно, то есть она проявила определенную халатность, если так можно сказать, в отношении обычного физического лица. Во всяком случае, как я понимаю, ее...
Но это как с машиной, пишут наши слушатели. Это правильная аналогия?
Да, примерно правильно. Правильно. Это неосторожное преступление. Так вот, статья 109, причинение смерти по неосторожности, в нашем случае с использованием или посредством собаки, наказывается, ну, там лишение свободы всего на срок до 2 лет. Я думаю, что эта женщина какая-то, она, наверное, уже в возрасте, там действительно в этой статье, в части первой, предусмотрено ограничение свободы на срок до 2 лет. Вот суд и приговорил ее по этой статье к такому наказанию. Мало или много, наверное, здесь не нам решать, поскольку есть статья 109.
Но это предусмотрено законом.
Правильно, да, да, и поэтому тут говорить, в общем-то, больше не о чем.
Нет, есть...
По вопросу квалификации.
Есть еще о чем говорить, потому что в этом приговоре сказано, что женщину лишили права содержать и разводить собак в течение ближайших 3 лет. То есть человека можно ограничить в праве содержать домашних животных.
Да.
Как это работает? Да.
Это работает, и, в общем-то, тут ничего удивительного нет. Дело в том, что это тоже предусмотрено законом, в том числе уголовным кодексом нашим, и есть статья 47, которая называется «Лишение права заниматься занимать определенные должности» или, как в нашем случае, «заниматься определенной деятельностью». Поэтому вполне, на мой взгляд, законно суд принял такое решение. И вынес такой приговор.
Но подождите, для этого вот собаки должны убить другого человека, ребенка, для того, чтобы хозяев ограничили. То есть за что могут ограничить в праве разводить или содержать собаку или кошку?
Вот в том-то и дело. У нас здесь получается что? Что было совершено преступление, и в действие вступил уголовный кодекс. И вот лишение права заниматься определенной деятельностью, оно тоже предусмотрено уголовным кодексом. Ну, извините, получается так, что действительно, выходит, ребенок погиб, и вот в этом случае только ей запретили, женщине я имею в виду, запретили заниматься содержанием домашних животных, в частности собак.
То есть это не предусмотрено, что вот, к примеру, если человек там плохо содержит собак, слишком много собак в одной квартире, за это его можно... Нет, так нельзя ставить вопрос.
Вы знаете, речь-то идет об уголовной ответственности. А вообще-то у нас есть действительно сейчас, во всяком случае с 2018 года, действует федеральный закон об ответственном обращении с животными. Поэтому... В принципе, конечно, ее можно привлечь к ответственности за то, что она там развела 13 собак и содержала их на неогороженной территории, но мы-то ведем речь об уголовной ответственности. Вот наступил этот случай, наступила смерть этого несчастного ребенка, ее привлекли к уголовной ответственности. Естественно, ее лишают права заниматься этой деятельностью по уголовному кодексу. А в принципе-то, я уже сказал, есть закон, по которому можно принимать определенные меры даже в тех случаях, если вот такое трагическое последствие не наступило.
Спасибо. Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Я посмотрел, пока Александр Арутюнов отвечал мне на вопрос, я попытался посмотреть, сколько лет, и я вижу только видео и фотографии женщины. Нигде не указывается ее возраст, но видно, что женщина не молода. Помимо всего прочего, значит, у нее ограничение свободы, хотя просили ей, то есть, лишение свободы. Но нет, ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев. Она не может покидать Читинский район, она не может выходить за территорию дома с 22 часов до 6 утра, и ей запрещено заниматься разведением собак 2 года и 10 месяцев. Причем выплачивать моральный ущерб родителям погибшего ребенка она не будет, потому что, как сказано в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря суда, иск на возмещение ущерба они не подавали. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, смотрите, значит, только запредельная история позволяет нам узнать, что, оказывается, вот суд может лишить права, лишить какого-то человека права содержать и разводить собак в течение ближайших 3 лет. Ну, вот в данном случае 2 лет и 10 месяцев. Но только так надо? Такой суд нам не нужен, пишет 226-й. А какой вам нужен? 876-й. Какое наказание предусмотрено, если она выйдет и все-таки начнет разводить собак? Марина, надо вводить ограничения на содержание собак. Если хочешь завести собаку, пройди курс собаководства. Надо обязать владельца собаки пройти курс дрессировки собаки. И что бы это решило в данной ситуации? Я не очень понимаю. Еще раз. Женщина, видимо, считая себя сердобольной, подкармливает собак. До этого, надо сказать, в первых сообщениях там даже никто и не думал, что эти собаки вот этой Татьяны Качеевой. Потому что в первых сообщениях речь шла о бездомных собаках. Где был участковый, пишет Дмитрий. Почему раньше не отобрали собак, не разместили их в питомниках? А как отобрать собак? Это тоже вопрос, который приходится обсуждать не первый раз. Вот только что Владимир Бурматов был в этой студии. Он же много на эту тему говорил. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, да. Дело все в том, что я просто в шоке от того, что я услышала. Я не сильна в юриспруденции, но умер ребенок, он погиб. Страшной смерти на самом деле.
Да.
Значит, и за это такое наказание мягкое, это уму непостижимо. Это же получается, что смерть ребенка вообще ничего не стоит. Это не я просто в шоке.
Нет, подождите, секундочку, а тут зачем шок? Надо учитывать возраст женщины, надо учитывать то, что...
Не надо учитывать возраст женщины. Вы понимаете, возраст ее здесь абсолютно ни при чем. Погиб ребенок. И женщина эта, и к этой смерти имеет непосредственное отношение. Она разводила животных, не соблюдая мер безопасности по отношению к другим людям.
Нет, подождите, еще раз. До этого...
ребенка, который погибал от этих собак. Минутку представьте, по-человечески.
Да хоть на секунду невозможно это представить, это понятно, но мы-то говорим о другом. Закон предусматривает учет возраста, хронических заболеваний, других смягчающих обстоятельств.
Да не может в этой ситуации смягчающим обстоятельством быть возраст, который, кстати, совсем не запредельный. Вы сказали, что она не молода, но это значит, что она где-то после 45, после 50 даже.
Мы не знаем. По фотографии мы не можем сказать. Она не молода. 7373948. Это все, что я могу позволить себе сказать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Но возраст как раз может быть смягчающим обстоятельством.
Ну вот видите, по-разному.
Все эти смягчающие обстоятельства на усмотрение суда. Любое может быть. Но здесь дело не в этом, здесь дело в форме вины. Это же неумышленное преступление.
Ну, Анна, вы же не первый раз слышите наше обсуждение. Когда мы такое слышим, мы обычно... люди обычно начинают звонить и говорить, что они не видят этого. Вот мы не понимаем. Твоя собака убила, значит, ты убил.
Понимаете, какая штука? Ведь на то и суд есть, чтобы разобраться, какая тут форма вины в частности. Если люди не профессионалы, их не будут привлекать в качестве судьи, правда?
Ну, по идее, да.
Да, и поэтому судья определяет, какая форма вины в конечном итоге. Если бы она эту собаку на ребенка натравливала, это одно. Если она просто за собакой не досмотрела, это другое. Я ни в коем случае ее не защищаю. Я безумно люблю собак и всегда говорю, что за своими собаками надо смотреть. Завел кобеля, будет дома смотреть за ним.
Нет, смотрите, Анна, давайте чуть-чуть подробнее с вами. В данном случае речь идет о неогороженном дворе, на котором, судя по всему, она подкармливает 13 беспородных собак. То есть она не факт даже, что она хозяйка-то этих собак.
Если она не хозяйка этих собак, ее бы вообще не привлекли к уголовной ответственности.
А что значит? Вы хотите сказать, что у нее хозяйка, то есть 13 беспородных собак, она зарегистрировала как-то? Вряд ли.
Я не знаю как. У меня вон сколько собак? Ну, пятеро. Три из них беспородные абсолютно. Ну и что, они у меня живут во дворе, я их никуда не выпускаю. Если куда-то идем гулять, мы идем... Нет, если это собака...
Скорее всего, это свидетельские показания.
Если я просто подкармливаю собаку или кошку, это не моя собака...
Или она живет рядом с вашим домом.
Или она живет рядом с моим домом, но это не моя собака. Как меня привлечь к уголовной ответственности? Это не мое животное.
Подождите, в ходе судебных разбирательств стало ясно, что она не видит ничего дурного в дальнейшем содержании собак и не осознает ответственность за их возможные действия. То есть она и не отказывалась.
Содержание собак — это одно. Я содержу собак, есть понятие. Это мои собаки, я их содержу. Собака, которая живет рядом около моего дома, это собака, которая живет около моего дома, и я к ней не имею никакого отношения. Я могу бросить косточку и налить какую-нибудь миску супа, допустим, и сухой корм положить.
Смотрите, Анна, 13 собак было, потому что я жалостливый. Жители Домны подбрасывали мне во двор котят, щенков. Я всегда старалась их раздать, но тут получилось так, что знакомые попросили оставить и подрастить собак. Я оставила, те подросли, люди уехали из села. Пришлось садить их в вольер, чтобы не дрались с бегающими по двору собаками. И щенков еще подбрасывали с разных дворов. Все в селе знали, я возьму.
Ну вот видите, значит, она их содержит. Значит, это ее собаки. Значит, она несет за них ответственность. Но это ее собаки, тут как ни крути. Собака, которая ко мне ходит, есть, потом куда-то уходит.
Но вот эта история, чаще использовать право содержать и разводить собак в течение какого-то времени, ограничивать людей в этом праве?
Смотря в каких условиях эти собаки содержатся.
Или смотря, что им дозволяется, как в данном случае?
Или смотря, что им дозволяется. Ну, так это тоже условие содержания. Если они у нее сидят во дворе, там, по, допустим, по клеткам, дверь во двор заперта, клетки заперты, это одно. Но хотя бы дверь во двор заперта. Хотя бы собаки воспитанные, которые их тренируют, которые хоть какие-то команды понимают.
Нет, ну вот смотрите, возвращаясь, давайте последнее тогда, чтобы другим тоже дать слово. Вот мы с вами видим, что в соседнем дворе есть собаки и нет забора. И что? Мы ничего не можем сделать.
Я бы написала участковому. И... Что значит, есть собаки и нет забора. По соседнему двору, где нет забора, бегают собаки, и собаки, видимо, не маленькие, если смогли ребенка... Если ребенка такой, пусть он принимает меры, пусть вызывают ветеринарную службу, пусть отправляют в приют. Тут дети. Дети — это самое главное.
Ну,
дети,
то есть,
важнее любого кобеля.
Вся деревня знала, значит, вся деревня знала и не обращалась. Или если, к примеру, им формально отвечали, не требовали другого, более понятного ответа. 7373948. Она же не травила собак на ребенка, пишет Капитан Джон. Ну, это мы уже проговорили. Он говорит, наказать нужно, но не за убийство. Панк 13 говорит, то есть я даю сосиску собаке, она кого-то укусила, и я, получается, виноват. Но вот если вы ее привадили, если она живет, видимо, рядом с вами, но, наверное, это как-то устанавливается. Устанавливается свидетельскими показаниями. Если собака живет рядом с домом Анны, и она ее подкармливает, то она должна нести ответственность, пишет Дмитрий 242. То, что должно, мы так или иначе обсудили, исходя из конкретного случая. Суд принимает решение, которое соответствует закону. Люди, которые подбрасывали, им-то хоть стыдно, они как свидетели ведь выступали. А про участкового надо иметь в виду, пишет Панк 13. Это все-таки Забайкалье. Ну, слушайте, вам сейчас про Москву наверняка скажут, что с участковыми не все так просто. Жительницу Забайкалья признали виновной в смерти ребенка в результате того, что ее собаки напали на ребенка. Она, говорят, не огородила, собаки от нее смогли убежать, напали на ребенка, и девочка погибла. Ее приговорили к ограничению свободы на год и 10 месяцев, а потом еще и почти 3 года она не имеет права содержать и разводить собак.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот и Катя пишет о конкретной истории. На дачном участке, утверждает она, знакомая подкармливает собак. Они не ее, но мимо ее дома не пройти. Собаки гавкают инстинктивно, то ли защищают дом, то ли охраняют свою еду. Действительно, с этим не очень понятно, что делать. Но, по идее, надо что-то делать. И если вы будете проходить мимо и просто не понимать, а что же делать, ну, вот так это и будет продолжаться. Следующая тема. M-Video запустила продажи подержанных смартфонов. Их цена, как сообщают сегодня, очень близка к стоимости новых гаджетов. Пока покупателям предлагают только айфоны в состоянии как новые, пишут ведомости, ссылаясь на представителя ритейла. Несколько таких позиций на сайте M-Video уже есть. Но каковы перспективы этого рынка? Илья Корнейчук, ведущий YouTube-канала Pro High Tech и эксперт по гаджетам. Он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, каковы перспективы? Скоро во всех онлайн-магазинах вот этих официальных появятся такие отдельные отделы по продаже подержанных смартфонов, или там будут вот такие в состоянии как новые, по цене как новые?
Ну, это совершенно не новая практика. Она всегда была. Просто крупный ритейл к этому начал приходить. Сейчас он видео проэкспериментирует. Этот результат эксперимента изучат остальные, может быть, тоже ведут или не ведут.
Так вот, когда на такой рынок, когда на новый рынок заходит, к примеру, крупный ритейл, а обычно рынок сильно меняется. Чего ждать в данном случае?
Не думаю, что рынок сильно поменяется, потому что как были все вот эти рынки блошиные, на которые там люди приносят, уносят телефон, так они останутся. Ну и, конечно, у нас никто не отнимает площадки вроде Авито, на которых можно с выгодой, с максимальной, продавать и покупать БУ-гаджеты.
Вот продавать. Давайте отдельно про продавать БУ-гаджеты и про покупать БУ-гаджеты. Какие плюсы, минусы и подводные камни про покупки или продажи вот таких БУ-гаджетов через крупных ритейлеров?
Ну, какие-то гарантии они могут дать, но в любом случае бизнес будет думать о том, как снизить издержки и как увеличить прибыль, максимизировать прибыль. Поэтому они будут стараться подешевле выкупить, еще брать то, что в максимально хорошем состоянии за свою цену, и подороже все это продавать. Ну, собственно, ты вместо того, чтобы самому немножечко вникнуть в это во все, как бы доверяешь магазину, но это не значит, что ты там получаешь действительно все прям идеальное.
Ну, то есть, вот вы, как эксперт по гаджетам, если бы у вас возникла необходимость продать смартфон БУ, куда бы вы пошли?
На Авито.
Почему?
Ну, во-первых, я там выставил бы максимальную цену и нашел бы покупателя, который за эту цену купит максимально адекватную цену. Вот, мы бы потратили достаточно времени на проверку, проверили бы все, все показали бы, все убедились бы. И там дальше работает уже репутация продавца. Ты там покупаешь не у человека, которого профиль вчера создал, у человека, у которого там много отзывов, все реальное, все хорошее,
ну
максимизируется выгода.
Это вы как эксперт по гаджетам или любой так может?
Ну вот, допустим, я не очень разбираюсь там в мототехнике, автотехнике, да. С мототехникой, с автотехникой я бы так не смог сделать. Я бы привлек друга, который во всем этом разбирается.
Но не крупного ритейлера. Я просто как раз про аналогию с авторынком. Посмотрите, теперь крупные ритейлеры автомобилей в основном как раз продают машины БУ.
Ну вот, если у меня друга нет, я пойду там в какой-нибудь Автомир условный. И там бушную машину какую-то куплю, которую мне посоветует менеджер с гарантиями. Если у меня есть друг, я пойду уже с другом искать все варианты.
Ну и смартфон дешевле машины, и потому это вряд ли будет так же, как с автомобилями.
Смартфон понятен. Быстрее и проще проверить и выявить. Машина состоит из многих узлов. Не очевидно всегда сразу, где может быть какая поломка. У смартфона основные поломки, они очевидны там в течение 15-минутного теста буквально. Позвонить, поговорить, проверить экран, сыграть в игру, там... выключить, включить, протестировать там датчик сканер отпечатков пальцев, проверить, насколько заделась батарейка. Все, ты через 15 минут уже, в принципе, понимаешь, что это за телефон, с ним все в порядке или не все в порядке. И почти наверняка ты не ошибешься ни разу. Там отличил контрафакт не от контрафакта, проверил, что это действительно оригинал. Ну, как бы здесь сама процедура несложная, освоить ее несложно. С машинами, мне кажется, все-таки посложнее.
Спасибо. Илья Корнейчук, ведущий YouTube-канала про хай-тек и эксперт по гаджетам. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем инновацию. M-Video запускает продажи подержанных смартфонов. Как свежие? Это не свежие. Новое — это новое, а почти новое — это БУ. Просто БУ не понтов... Братья, почти новые нормы, это как? Я что-то не понимаю, панк 13-й, чего вы написали? Но смысл такой. Есть люди, которые покупают только новые. Есть люди, которые покупают только БУ. Вот это предложение для людей, которые и такие. А мне кажется, что найти таких довольно сложно. Человек, который покупает всегда БУ, ему вот прийти в салон, развернуть упаковку, и чтобы ему красиво рассказали, нет, не надо. Он на этом уже привык экономить. Человек, который хочет всегда новое, и если ему почти новое предложить, он все равно скажет, так это же БУ. За это кто-то другой уже подержался. Вот не очень понятно, как это может работать. Может быть, у вас есть понимание этого. 7373948, код города 495. Может, это просто новые смартфоны, просто их закупили в других странах, тут продают как бы БУ, да, чтобы не дать гарантии и не получать санкции. Но там какие-то гарантии же все равно и на вот эти вот параллельные смартфоны есть. Это, наверное, что-то другое. Квази-новый, можно так еще придумать. 316-й, 867-й. Шестой пишет, в M-Video обязаны дать гарантию, а на Авито ее нет. И что? Сколько вы готовы заплатить за наличие вот этой гарантии, которой нет на Авито? Это же тоже, это как раз вот два разных подхода. Человек, который понимает, что он получает за цену БУ аппарата, он понимает, что такое гарантия. Гарантия, которую, к примеру, дают в своем сервисе, в официальном сервисе или еще в каком-нибудь. Роман говорит, ну, может, это восстановлены? Да почему же восстановлены? Вам же говорят, это бывшие в употреблении гаджеты. Ничего восстановленного в этом нет. Бывшие в употреблении, в том числе и восстановленные, наверное. Сергей из Люблина говорит, слушайте, а что, радиорынки отменили? Да ладно бы радиорынки, отменили и обычные магазины. Не БУ, надо придумать новую историю. Виталий уже придумал ее. Техника второй жизни. Ну, чтобы бодрить граждан, чтобы развивать новый язык. Это да, если не БУ в полной мере, это восстановленные. То есть, них все поменяли, что сломали, до состояния новых, пишет Евгений Мороз. А из чего вы сделали вывод, что это не БУ в полной мере, когда говорят именно о продаже подержанных смартфонов? Где в этом месте написано, что это не БУ в полной мере, а частично БУ, частично восстановленные, и что было сломано, в них поменено. Расшатанный порт зарядки за 15 минут не определить, а это будет проблема. Панк 13 заранее знает, где надо искать слабое место у нового, бывшего в употреблении смартфона. Миша придумал тоже. Second-hand mobile. И не по-нашему, и звучит красиво, и, может быть, работать будет. Прямо сейчас новости.